решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. А разговаривать в ней будем с моим сегодняшним гостем, Колей. Привет, Коль.
Привет.
Расскажешь пару слов о себе.
Фух, я уже даже не знаю, что рассказывать о себе. Ну, я Коля. Я не верю в разных гадалок и шаманов. Более того, я считаю их абсолютно бессовестными, наглыми шарлатанами, которые любят наживаться на людском горе. Самым очевидным доказательством того, что их способности – это ложь, это то, что вот даже примарх кровавых ангелов, сангвиний, в своих видениях он видел разные варианты будущего. Разные, было много. А эти жулики утверждают, что видят истину, одну, какие-то просто обычные люди. Ну, то есть, ну, как бы, все очевидно. По-моему, поэтому их и не люблю.
Дебанкт, да, так сказать. Как тебе такой, Илон Маск? Ну окей, Коль. Сегодня у нас второй выпуск по миру Warhammer 40 тысяч. Не подскажешь, на чем мы остановились в прошлый раз?
Так, наверное, нет, уже не подскажу. Ну, стало быть, мы прошлись по самым верхам от темной эры человечества до событий ереси Хоруса. Более того, до, значит, падение императора, ну как падение, император сел на золотой трон и сидит там, его кормят душами псайкеров, а он просто сидит. И человечество попало в упадок, и, в общем-то, на этом мы и закончили примерно.
Да, это именно то, о чем мы поговорим сегодня, и это вот те вещи, которые составляют как раз-таки основу Вархаммера и то, каким мы его знаем. Вот бэк, предыстория, да, о которой мы говорили в прошлый раз, это супер важно, супер интересно, но немного вторично по сравнению с тем, что происходит в 41-х, 42-х тысячелетиях. Сегодня поговорим именно о них и о том, с кем же ведет войну некогда великий и непобедимый империум человечества.
За императора!
Я записывала этот выпуск вечером 23 февраля. Тогда война была только выдумкой, чем-то, о чем весело узнавать в фантастической вселенной. А уже утром она стала реальностью. И хочу еще раз попросить всех, кто поддерживает войну в Украине, отписаться от меня. Это не для вас. Я не хочу развлекать людей, которые поддерживают убийство, уничтожение мирных жителей и того кровожадного карлика, который стоит во главе Российской Федерации. Для всех остальных, надеюсь, этот выпуск вас немного повеселит и заставит забыть о мрачной реальности. Возможно, он будет последним выпуском моего подкаста. Надеюсь, он вам понравится. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы следить за новостями. И приятного прослушивания.
Ну, как мы уже проговорили с Колей, император, по сути, мертв. Вот ему нанесли смертельное ранение, его там чуть ли не бездыханное тело взяли, подняли, отнесли на золотой трон. А золотой трон, как вы помните, это не просто трон, это устройство. Во-первых, для того, чтобы закрывать портал в вот то измерение, другие пути, которые император хотел настроить для того, чтобы люди могли путешествовать по галактике, избегая варпа, да. А во-вторых, его переоборудовали для того, чтобы непосредственно поддерживать жизнь вот в том, что когда-то было императором. Тело его при этом не осталось таким же, то есть оно начало тлеть, оно начало иссыхать и гнить, и разлагаться, и вот это вот всё. То есть, по сути, там остается такой скелетик с какими-то ошметками тела на нем, кожи, да, и всего вот этого. И как уже Коля сказал, его при этом все время нужно подпитывать, потому что кроме того, что император просто его нужно оставлять как-то в живых, поддерживать его, он еще выполняет одну супер главную функцию. И если вы думаете о том, что это, ну, там, вести человечество вперед, вот это не так. Ни о каком уже продвижении вперед, ни в развитии, ни в экспансии речи не идет. Стихи, привет. Самое основное то, что сейчас может делать император, это поддерживать так называемый астрономикон. Астрономикон — это такое, ну, сооружение, по сути, для того, чтобы выступать как маяк в варпе. То есть корабли космические, когда они путешествуют в варпе, они вот могут ориентироваться на астрономикон, который сияет в варпе как маяк, и совершать с помощью этого путешествия. Без астрономикона, без вот этого маяка, очень сложно, практически невозможно ориентироваться в варпе даже с помощью навигаторов, о которых мы говорили в прошлый раз. С императором разобрались, он, по сути, трупак на троне, которому каждый день нужно скармливать, как Коля тоже сказал, практически 1000 человек, 1000 псайкеров, да, для того, чтобы поддерживать его вот в этом состоянии, хоть в каком-то, при том, что он все равно умирает. Он умирает, несмотря на то, что это очень медленно происходит на протяжении там 10 тысяч лет, 12 тысяч лет, да, но он умирает. С другой стороны, ересь Хоруса закончилась победой все-таки Империума, да, победой лоялистов. И хаоситы, как я уже сказала в прошлый раз, они сбежали в основном в око ужаса, и за ними погнались некоторые из вот лояльных примархов, из орденов Астартес, но по сути там никого толком не догнали, и они затаились. Кто-то на каких-то планетках, кто-то в оке ужасе у себя там тусит с богами хаоса.
А что же с примархами и лояльными, и предателями? Что случилось?
Ну смотри, на момент битвы за Терру двое примархов с обоих сторон мертвы. Ну, то есть по одному умерло уже непосредственно в последнем бою, да, вот Сангвини и Хорус умерли вот в той финальной схватке. До этого по одному с каждой стороны умерли до этого. Но после ереси Хоруса силы распределяются следующим образом. Лояльные примархи пропадают один за одним, то есть кого-то убивают вскоре после этого еще, кто-то отправляется вот как раз-таки в те пути, которые охраняет император, кто-то просто там отправляется на захват хаоситов, да, и пропадает в варпе. По сути, на момент 41-го тысячелетия, ну точнее 40-го тысячелетия, начала, никого из лояльных примархов нет, то есть империя осталась с нулем примархов. И вот, если вы помните тот самый Рабаут Джиллиман, о котором мы говорили немножко в прошлый раз, после смерти императора, по сути, он стал таким вот первым лицом в Империуме, и он смог организовать вообще реконструкцию, можно сказать, самого Империума, его правления, его устройство, да, он там реорганизовал Астартес, придумал им новые правила для того, чтобы меньше была вероятность того, что произойдет то же самое, да, и кто-то подвергнется влиянию хаоса и предаст императора, и начал, по сути, свое, можно так сказать, правление, но спустя буквально там пару сотен лет его точно так же убивают хаоситы, в частности, его брат, который стал демон-принцем, Фулгрим, вот, и он тоже умирает. Но, к счастью, вот в последних редакциях Вархаммера, да, последнее событие, его воскрешают, вот в 41-м тысячелетии, спустя 10 тысяч лет, наконец-то в Империум возвращается вот тот самый примарх, который может вернуть Империуму былую славу, вот. В тот момент как раз, когда больше всех это нужно.
Кстати говоря, в прошлом выпуске под конец мы заговорили про мемасы. Хочется сказать, что Джиллиман является примархом ультрамаринов. В нашем, скажем так, русскоязычном комьюнити, также известных как суповаров.
А почему суповары?
Суповары, у них гимн. У их как легиона, да? Угу. Вот если послушать их гимн, он там какое-то хоровое пение идет.
Как всегда, да?
Да, но четко слышно «суп наварили, о, великий суп наварили». Конечно, там поется про что-то другое, но именно теперь вот в русском говорящем комьюнити они стали известны вроде как суповарами. Вот. И с этим, кстати, огромное количество мемасиков. Ну, правда, конечно, однообразных.
Ну, вот видите, дорогие слушатели, я вам обещала, что вы будете понимать мемы теперь из вот тех вселенных, которые мы обсуждаем. И вы будете их понимать. Я свои обещания держу, даже если это Коля все делает.
Да, даже если Коля. Как-то аж обидно стало. Хорошо, и что происходит все эти 10 тысяч лет?
Ну вот то-то и оно, что ничего хорошего не происходит. Вообще Империум — это вообще абсолютно не то государство, которое создавал император. Во-первых, все правление уходит в руки просто обычным людям, так называемым Совету Верховных Лордов Терры. На самом деле его создали еще до ереси Хоруса, и в какой-то степени это тоже вот повлияло на то, что Хорус решил предать своего отца, потому что он чувствовал, что батя вообще ушел от дел, а вместо этого им управляют обычные людишки, которые ниже них во всех отношениях, да, потому что Верховные Лорды, они имеют практически абсолютную власть, но при этом это обычные люди, да, просто высокопоставленные. И вот с этими лордами, да, они какое-то время еще держались под контролем, тем самым Желиманом, но с тех пор, как он умер, все пошло по одному месту, и его реформы точно так же абсолютно были стерты. И, наверное, самую главную роль в этом всем сыграла, конечно же, церковь. И это, наверное, самая большая и тупая ирония, которая только может быть. Потому что вскоре после вот ереси Хоруса, буквально там через 500 лет, главным вообще органом и главной силой в Империуме становится церковь, которая прославляет императора. То есть именно та штука, за которую он отстегал, унизил, просто уничтожил Ларгара, который после этого решил, что «батя, я тебе отомщу за все, да?», она возникла сама по себе. И прикол в том, что это просто некому было остановить. То есть культы, они сами по себе начали возникать, люди начали собираться вокруг этой идеи, что вот император, он умер за наши грехи, и он такой классный, лучший человечек на земле, он нас приведет в классную эру, да, и они начали сами по себе просто собираться в большие кучи людей и просто постепенно захватили власть. И по сути вот церковь, так называемая экклезиархия, это самый важный орган, можно так сказать, который есть в современном империуме. Это то, на что Желиман, когда он воскрес, посмотрел на это и такой, типа, а что вы, собственно говоря, тут наделали? Кроме всего прочего, это принесло и очень много раздора также. То есть, во-первых, церковь и все вокруг этого вращающиеся деятели, они отрицают любые какие-то проявления жизни, кроме человека. То есть все ксеносы, все там еретики, мутанты. То есть если ты не веришь в бога императора, все, хана тебе, даже никто разбираться не будет, да? Во-вторых, постоянная борьба за власть, как между лордами вот Терры, так и между самой церковью. И где-то вот в 35-м тысячелетии происходит такое очень огромное тоже событие, которое называется эра отступничества, где на протяжении там, по-моему, 100 лет ведется просто огроменная, иссушающая гражданская война. Опять же, но только уже связанная не с хаосом, а с противоречиями в самой империи, а точнее в церкви. И это просто, конечно же, абсолютно сумасшествие и то, что в том числе завело империум в такую просто большую задницу за эти 10 тысяч лет.
Ну, то есть церковь все-таки полную власть имеет?
С одной стороны, да. Есть только одно такое образование, которое может ей противостоять и которое абсолютно от нее отдельное. Вот, это так называемая инквизиция. И на самом деле, если вот так посмотреть на те же даже романы по Вархаммеру, да, вот эти вот сопутствующие материалы все, они как раз-таки больше всего на инквизицию и напирают. Потому что инквизиторы — это, во-первых, я уже сказала, абсолютно независимые люди, имеющие как раз-таки абсолютную власть, то есть они могут прийти к любому человеку, если они заподозрят в том, что ты еретик, или ты мутант какой-то, или ты как-то работаешь против империи, да, то есть они такие детективы с абсолютной властью. И еще прикольно в том, что у них есть слоган такой, да, невинность ничего не доказывает. То есть даже если ты невиновен, но ты что-то такое сделал, или мы тебя подозреваем в чем-то, скорее всего, мы тебя накажем. Не то, что они прям сумасшедшие твари, но там есть такие, там есть даже такое разделение на небольшие касты. Одни такие ребята считают, что, ну, надо придерживаться правил, а другие такие, нам буква Ю, так сказать. Если мы можем нарушать все правила просто на земле, но при этом делать дело, мы будем это делать. Вот. И никто им ничего, по сути, не может противопоставить. Они абсолютно независимые, но так как я уже сказала, они такие детективы, и вокруг них можно построить такую очень интересную историю, и очень много таких легендарных, по сути, фигур есть. Там вот, наверное, Грегор Эйзенхорн, такая самая яркая фигура инквизитора, и вокруг него там очень много романов построены. Если вы какие-то книги про Вархаммеру видите, то, скорее всего, они будут относиться именно к нему.
Хорошо, так, по-моему, это как раз и есть, что у церкви, ну, полная власть, разве нет?
Но инквизиция — это не церковь. Инквизиция может точно так же прийти к церковникам, и даже ни у кого ничего не спрашивая, не валидируя там свои находки, просто покилять их всех или там сказать: вы там именем инквизиции арестованы, и все. То есть инквизиция имеет власть, и на церковь тоже.
А я думал, как раз это, ну, инквизиция, церковь, ну, ладно, тоже думаю, ну, ладно.
Ну-ну-ну-ну-ну. То есть инквизиция, по сути, и церковь, они преследуют, можно сказать, одни и те же цели, потому что инквизиция борется и с ересью в том числе. То есть у них есть такие три главных направления. Это борьба с ересью, борьба с хаосом, борьба с ксеносами, да?
Ну, как и у церкви.
Вот такие три направления. То есть ересь тоже преследуется церковью. То есть они там, ну, не на низком уровне, не то, что ты
инквизиция,
там просто...
Инквизиция,
да, не то, что ты плохо веришь в бога императора, а если ты там устраиваешь какие-то культы, то к тебе вполне могут постучаться не только из церкви, но и из инквизиции. Ну, то есть, скорее всего, за тобой придет
инквизиция. А в бога машины? В бога машины можно верить?
Кстати, вот интересный такой моментик, да, если вы помните с прошлого нашего выпуска, то механикусы, они не верят в бога императора, у них есть своя вера в бога машину, амнисию. Но тут, во-первых, две вещи. Большинство механикусов верят, что император — это есть воплощение амнисии, вот, то есть, по сути, они все еще поклоняются ему. А вторая штука — это то, что и механикусы просто слишком важны. Они обеспечивают, по сути, все вооружение, весь флот, всю починку, в том числе и обеспечивают исправность Золотого Трона, который поддерживает жизнь в Императоре. От них нельзя просто так отмахнуться и отказаться, или начать их преследовать. Потому что если ты начнешь преследовать механикусов, они сами тебя будут преследовать, они сами тебе ляпаса дадут по всему, чего ты можешь только подставить. Вот, поэтому их лучше не злить, и все... просто закрывают на это глаза, потому что у механикусов какое-то там свое божество.
Ну, слушай, столько богов всяких разных, может, и император все-таки тоже бог?
Ну, Коля, у меня к тебе такой встречный вопрос. Что мы знаем о том, как появляются и существуют боги в мире Вархаммера?
Ну, мы уже знаем, что Сланеш появляется от переизбытка удовольствия у одной... космоэльфийской расы. Вот. Ну, как бы, и больше мы ничего не знаем.
Ну как это мы больше ничего не знаем?
В принципе, если... боги хаоса появляются от, грубо говоря, переизбытка определенных эмоций в варпе. Вроде как-то так.
Прикол в том, что это относится не только к богам хаоса. Это относится к всем богам. Ну, то есть все боги, они формируются в варпе. И все боги, они формируются, потому что в них верят. Это относится ко всем богам. И к богам хаоса, которые формируются из эмоций, да, они такие, поэтому они и хаос, потому что они возникли из эмоций. Но есть и гораздо больше других богов, те же боги Эльдар, боги других существ, которые просто появились, потому что в них верили. И точно так же и император. Да, он начал, можно так сказать, свою жизнь как почти обычный человек, да, ну, то есть он как бы суперчеловек, но он человек. Но спустя все это время, спустя те 10 тысяч лет, когда его почитали как бога, огромная империя, да, людей, то, конечно, он в какой-то степени и является богом. У него есть святые, то есть люди, по сути, некоторые становятся наделенные его силой, супер имбами, прям на поле боя, да, они наполняются вот этой вот энергией и могут просто разрывать всех. Кстати, зачастую это женщины, сестры битвы. Тот же Желиман воскрес благодаря другому богу, но сохранил ему жизнь именно император. Именно он не дал ему умереть. И есть еще такая теория, которая сейчас пока что очень мало подтверждена, но есть вот такие уже зачатки, что в варпе формируется новый бог из вот этого вот всего потока эмоций и веры и почитания в императора. То есть это не столько сам император, сколько его...
аватар.
Ну, можно так сказать. И что как раз-таки его рождению препятствует то, что император все еще жив. То есть, типа, если его кильнуть, то тогда вот этот вот бог, которого называют звездное дитя, он родится и тогда всем типа покажет. Такая вот даже есть теория.
Очень, кстати говоря, классная мысль, что боги существуют до тех пор, пока в них верят.
Ну, да, так, это очень классная мысль.
По аналогии даже в нашу жизнь.
Угу. Но в любом случае, как говорится, император не может ничего сделать. По сути, вот то, что я вам сказала в прошлый раз, да, вот те слова, которые он произнес, что типа, ребята, я держусь, и вы держитесь, на вас вся надежда, это, возможно, были последние слова, которые он вообще сказал кому-то. После этого на протяжении 10 тысяч лет никто не имеет каких-то подтвержденных данных, что император как-то с кем-то коммуницировал. То есть кому-то он приходит там в видениях, кто-то его там при смерти видит. Есть там такие моменты, что вот во времена эры отступничества, да, там вот эти сестры битвы, они выступали на плохой стороне, но думали, что выступали на хорошей. Тогда их главную сестру призвали в комнату с императором, он ей что-то сказал, и она просто вышла и убила плохого чувака, которому служила на тот момент, да? То есть как-то он общался, но, по сути, он никак не влияет на то, что происходит в Империуме. Чуть больше, чем никак. И, конечно же, происходит просто, ну, полнейший раздрай, абсолютная вот эта вот борьба с собственными жителями, ужасные условия жизни на большинстве планет, то есть это отдельная там тема про то, как люди в Империуме живут, в этих мирах-ульях, в этих мирах-кузницах. Ну, то есть, если ты неудачно родился где-то, то все, типа, не видать тебе нормальной жизни, никакого социального лифта не придумали особо, ну, в большинстве своем. Скорее всего, ты будешь страдать до конца жизни.
Опять-таки, есть какие-то параллели и с нашим миром.
Ну, я надеюсь, что у нас все-таки чуть лучше с этим, вот, тем более в наше конкретное время. И, конечно же, дичайшая бюрократия, то есть я вот там читала небольшой отрывочек про возвращение Желимана к бате, и там он такой проходит мимо просто огроменных очередей и очередей и очередей людей, которые попытаются туда куда-то попасть, и они, несмотря на то, что они просто в шоке, для них это живой бог, да, живой святой, которого они только на статуях видели, каких-то изображениях, да, они его видят, и они, конечно, в шоке, но при этом они не могут взять и уйти из своей очереди, потому что эту очередь занимали их, типа, отцы и деды, и, возможно, именно они достоят в этой очереди до нужного окошка и какие-то там свои дела решат. Вот это такой уровень бюрократии. Вот. И единственная цель Империума сейчас, как я уже говорила, не на расширение, не на экспансию, а на просто удержание того, что есть, всеми силами, борьбу с ксеносами, с хаоситами, которые на всех там нападают, используя тех же Астартес, там, имперскую гвардию, просто при том, что она рассредоточена по всей галактике, да, и вдруг, если что, а если война, то, скорее всего, будет очень плохо, потому что не успеют элементарно вовремя стянуть все силы. Вот и все.
Ну хорошо, а что с примархами хаоса?
Как я уже говорила, они сбежали в большинстве своем. У них дела с выжимаемостью гораздо-гораздо лучше, чем у лоялистов. То есть выжили практически все, кроме, опять же, кажется, двух. Да, и большая часть себе сидит, не показывает носа в оке ужаса. Кто-то присягнул богам хаоса конкретным, да, там Корну, Слоанеш, Динчу, Нурглу, да, кто-то присягнул тот же Ларгар, например, хаосу неделимому, как хаосу как таковому, да, но в большинстве своем они там, короче, сидят, затаились и просто наслаждаются, можно сказать, или боятся показать носа. Тут стоит сказать, что у хаоса есть один огромный плюс и один огромный минус. Главный плюс хаоса состоит, конечно же, в том, что ему подвержены практически все существа в галактике. Практически все. То есть практически любого хаос может взять, совратить какими-то способами, да, и перетянуть на свою сторону. И ты никогда не можешь быть в безопасности, потому что, камон, даже цвет нации тех же примархов, да, хаосу удалось совратить, перетянуть на свою сторону и, по сути, очень сильно ослабить империю вот этим вот. С другой стороны, самый огромный минус — то, что, камон, это хаоситы, это хаос. они не могут организоваться. Они себе сидят там, типа, ну, мы сидим в оке ужаса, у нас тут есть своя классная планетка, мы тут друг друга, типа, колбасим, и этого достаточно, да. И у них больше стычек между собой, чем какой-то организованной деятельности, вот. И вот это вот самый главный минус, и это единственная, наверное, причина, почему хаос до сих пор не победил, потому что, не помню кто, но кто-то из них сказал, мы все то, что есть в Империуме, да, те же примархи, те же Астартес, те же там механикусы, да, вот эти вот все апотекарии, это все там есть, но лучше, больше силы, больше выносливости, больше вот этой вот стратегии в плане хитрости, подковырки, предательства и вот этого всего. Единственная причина, почему они до сих пор не победили, это то, что у них просто элементарно нету дисциплины.
Более того, насколько я знаю, некоторые боги друг с другом конфликтуют.
Ну да, то есть у них та же проблема.
Это раз, а во-вторых, из плюсов хаоса, насколько я помню, если убить демона в нашем мире, то он не умрет, а отправится в ад.
Да.
И, грубо говоря, чем круче ты его убьешь, чем дольше он будет оттуда вылазить.
Это не только, кстати, к демонам относится, потому что, по сути, все те же примархи, да, наделенные дарами богов хаоса, их тоже очень сложно убить. И вот то, о чем я в прошлый раз говорила, что Хоруса удалось убить, потому что император уничтожил саму его душу. А если уничтожить душу, то душа возвращается в варп, и тогда и в том варпе могут для нее слепить и другое тело.
Ну ладно, и что они там сидят? Неужели ничего не делают?
Ну что-то делают, там, как я уже сказала, фигачатся между собой, постоянно вербуют к себе, конечно, людей, не только людей, вообще всех, как я уже сказала, тем более, что у них там своих каких-то миров, допустим, тех же кузней нету, и поэтому им все время нужно либо захватывать новые вооружения, там новые корабли, либо как-то стараться переманивать к себе механикусов, да, есть такие механикусы хаоса те же, чтобы они там что-то чинили, что-то то да сё, вот. Воспроизводиться они тоже, кстати, очень сложно, те же Астартес, им нужно геносемя, так как вы помните, что Астартес, они ж вообще-то как бы генно выведенный особый вид человека, да, и просто так их не понарожаешь, вот, и не сделаешь. А геносемени только, по-моему, парочки есть примархов у хаоса, поэтому им нужно находить там другие возможности, все время они там за ним охотятся. Ну, в основном, да. В основном, да, сидят себе, плюют в потолочек. Если взять Фулгрима, который там у Сланэш на побегушках, то ему классно, он наслаждается болью, страданиями, сексами, наркотиками и рок-н-роллом, как бы все хорошо. Вот. Есть, конечно, определенные моменты, когда они все-таки собираются, в основном под предводительство главного второго человека лунных волков, это легион, самый первый, которым когда-то повелевал Хорус, но так как он уже мертв, то им сейчас повелевает второй человек после него, его зовут Абадон, и вот он время от времени собирает всю вот эту вот кагалу и вводит в так называемые черные крестовые походы. До этого они, конечно, не имели особого, прям так сказать, успеха, но вот как раз-таки в конце 41-го, начале 42-го тысячелетия начинается 13-й черный крестовый поход, и он просто, ну, имеет невероятный успех, наносит очень сильный удар по Империуму. Если не вдаваться в подробности, то это, конечно, кризис на уровне вот с той же, может сказать, даже ересью Хоруса, или даже, возможно, начало новой долгой ночи, или эры раздора, опять же, обратимся к нашему первому выпуску, потому что в результате действий Абадона и 13-го черного крестового похода всю галактику разрывает огромный, невероятных просто размеров во всю галактику, варп-шторм, можно сказать, такой как разрыв, шрам, да, по-моему, так и называется, великий разлом, который, по большому счету отделяет Терру и вот, можно сказать, так, юг галактики, где виден свет Астрономикона, где люди могут свободно перемещаться, от севера галактики, куда не может пробиться свет Астрономикона, откуда не могут люди вырваться, они не могут получить даже никаких весточки с Терры, с Земли, чтобы как-то организоваться и это. И, по сути, конечно, там уже начинают находить какие-то способы прорваться через него, но это, можно сказать, начало нового огроменного кризиса в истории человечества.
Mm-hmm.
Кроме того, со всех сторон напирают не только хаос, но еще и ксеносы.
Может, объяснишь, кто такие ксеносы?
Да, кстати, я вот в прошлый выпуск, когда монтировала, я поняла, что я все время говорю ксеносы, 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 но я никогда так и не объяснила людям, что это, мать его, значит. Ксеносы, по сути, это все, кто не люди. Вот все инопланетяне, все другие формы жизни — это ксеносы. Ну, не животные имеется в виду, а вот именно другие какие-то разумные формы жизни. Вот. И для того, чтобы рассказать вам о всех расах ксеносов, которые есть в мире 41-го тысячелетия, стоит вернуться гораздо назад, еще вот до того момента, как человечество даже было создано, там, за миллионы-миллионы лет назад, в самое создание мира и вот появление первых просто разумных рас. Стоит сказать, что первыми появились такие вот существа, которых сейчас очень оригинально называют древними. То есть древние — это была первая раса, невероятно развитая, невероятно разумная и, что самое главное, бессмертная. И в какой-то момент они сталкиваются с другой расой, которая на тот момент назывались Некронтир. Кто такие были Некронтир? Они были, можно сказать, полной противоположностью древним, потому что они, к сожалению, развились в очень неблагоприятных условиях, в условиях очень токсичной звезды, ее излучения, и кое-как они там развились, кое-как там они построили свои первые звездолеты, начали что-то там распространяться, но все равно их биология, их тела, они оставляли желать просто лучшего. Они были ужасно хилые, и единственное, что они мечтали, о чем они мечтали, это что?
Захватить мир?
Нет, как ни странно, нет. Они мечтали о бессмертии, они мечтали о том, чтобы наконец-то вдохнуть, можно так сказать, полной грудью. И тогда они встретили древних и такие: «О, ребята, вы бессмертные, ого!» И древние такие: «Ну да». Это что, вы сами себя таким сделали? Они такие: ну да, мы вообще-то древние, мы все знаем, и в том числе, как делать другие расы бессмертными. И Некронтир такие: «Вау, ребята, поделитесь!» И древние такие: «Нет, что? Вы типа что, с ума сошли?» Как бы понятное дело, что то Некронтир еще оставалось делать. Тем более, что на тот момент вот эта вот раса, она не была единой какой-то. Это была целая куча династий, у которых были там свои планы, это была постоянная борьба за власть. И у них был главный правитель, которого звали Салех, и он такой: есть один вариант, как объединить весь народ. И я уверена, что вы это узнаете и по реальному миру тоже. Да? Как объединить весь народ? Конечно же, с помощью войны. И он, зная, прекрасно зная, что им никогда не выиграть против древних, объявляет им войну. И он такой: а, привет. Конечно же, их разносят просто в пух и прах, но не уничтожают, потому что древние такие: да вы вообще какие-то мурахи, все, пошли отсюда, бу-бу-бу, уходите. Оставляя Некронтир просто в полном отчаянии, в полном разочаровании. И тогда вот эти вот ребята наши, они встречают еще одну супердревнюю, супермогущную расу, которая называется Ктан. И Ктан говорят: чуваки, мы готовы вам помочь. Вот, но тут такое дело, мы питаемся светом звезд и энергией звезд, но что-то оно больше не вставляет. И мы хотим ваше тело. Мы хотим похавать ваших тел. А за это мы вам поможем. И Салех такой: ну блин, ну... С одной стороны, избавимся от этих хилых, дряхлых тел. Плюс. А с другой стороны, наваляем древним. Еще один плюс. И, конечно же, он соглашается на эту сделку.
Вот. Интересно, этот Салех, если честно, какой-то такой отбитый пацанчик. Самоубийственная атака. Да! Наши тела съедят! Да!
Им обещали победу. И происходит такая штука, которая называется биоперенос. То есть вот эти вот Ктан, они строят, помогают строить Некронтир такие огромные машины, куда входишь нормальным, обычным, хиленьким, но живым человечком, ну, существом, вот, а выходишь уже в, как бы в такой оболочке из металла. То есть, по сути, они выглядят как такие скелетоны, то металлические, при том, что металл супер классный, он какой-то самовосстанавливающийся, да, то есть реально они наконец-то получили свою мечту жить вечно. Но чего Салех не знал, так это, что вместе с телами у большинства некрантир Ктан отобрали еще и души. То есть только у малого количества верхушки они оставили вот эту вот осознанность и оставили их душу. У большинства людей, ну, некрантир, они вместе с телами схавали еще и душу. И такие, ха-ха-ха, обманули. Обманули дурачка на 4 кулачка, лахи. Вот. Но при этом Ктаны, они и сами недолюбливали древних, поэтому, выполняя в кавычках свое обещание, они все-таки помогли некрантир, а на тот момент они уже переименовали себя в некронов, победить древних. С новыми телами, которые, кроме всего прочего, были почти не подвержены варпу. Вот, а это была одна из фишек древних. А они наваляли древним только так. Вот, со своим просто бессмертием, да, самоосновляющимся телами. А тела настолько самовосстанавливающиеся, что ты, если даже полностью их уничтожишь, при должном количестве энергии они могут воссоздаться обратно. Но при этом все-таки вот Салех, имея все еще свою душу при себе, имея все еще разум свой при себе, он понимает, что их, короче, жестко. Вот. И, конечно же, хочет отомстить Ктан. Он понимает, что убить их практически невозможно, но он их как бы обманывает, и с помощью вот своей вот этой вот мощи, опять же, практически непобедимой, и с помощью того факта, что при вот этом биопереносе в некронов особо еще как бы чипы и код вставляли, который заставлял их полностью повиноваться своим хозяевам, вот, он просто нападает на Ктан и разрывает их, разделяет на мелкие кусочки, которые каждый заключает в свою, как бы так сказать, тюрьму, что они продолжают существовать, но при этом они не помнят и не могут даже понять, что они — это всего лишь часть чего-то большего. А вместе с тем некроны могут использовать эту энергию, как и захотят.
Прикол.
И тут что дальше происходит? Салех понимает, что, окей, Ктанов они победили, но душу уже не вернуть. И да, они имбовые, но на смену древним придет кто-то еще, а свою душу им уже не вернуть. И он вот в отчаянии от этого осознания принимает решение заморозить всех некронов, отправить их в стазисный сон для того, чтобы у них не продолжалось это вот разлагание души, потому что даже тех некронов, в которых осталось еще самосознание и осталась душа, она постепенно растворялась вот в этих их новых телах, и он их как бы отправляет в спячку, а сам уходит искать решение вот этой вот проблемы и способа их исцелить. К сожалению, к 41-му тысячелетию нифига он не находит, а там говорится, что типа спустя 60 миллионов ничего, он ничего не нашел, ничего не придумал, но, к сожалению, одна из гробниц некронов была потревожена, и некроны по всей галактике мало-помалу начинают пробуждаться, видят, что вообще-то их миры, которые когда-то они были единоличными правителями на них, заселены уже какими-то лахами другими, ну, кого-то Дышками. Сразу уничтожают, кого-то очень вежливо просят удалиться в течение суток со своими всеми манатками. Вот. А по сути, чтобы вы понимали, кроме того, что они супер имбовые в плане бессмертия и самовосстановления, у них еще технологии вот те невероятно классные и супер продвинутые, гораздо лучше, чем у кого-либо сейчас в галактике. То есть они представляют собой очень большую угрозу для всех, но в частности для человечества.
Классно. Я вот сейчас подумал, Салех, да, 60 миллионов лет такой, вы спите, я сейчас что-то поделаю. У него наверняка не получилось что-то найти, потому что вот он просидел 59 миллионов лет, и последние там тысячу, ну или там, такой, ой, блин, завтра подъем, надо быстро что-то начать думать. И давай же быстро там что-то пишет, диссертацию какую-то, что-то там. Короче, ну, по-любому у всех такое было. Просто все на последний день переносил.
Да, единственная брешь в твоей логике, Коля, это то, что там таймер не стоял на 60 миллионов лет, это просто так получилось, 60 миллионов лет прошло, а так бы прошло еще больше, если бы их случайно не начали
пробуждать. А, ну то есть он вообще даже не садился еще.
Да, вполне возможно.
Начали. Это еще хуже, знаешь, как вот ты
чисто на расслабоне на чили.
Сидишь, и тут ночью, да, мамка уже заходит к тебе и такая, ты что, еще не спите, что ли? И ты такой, ой, не-не-не, в тебя нет, мы уже все заканчиваем.
прежде чем древние померли, они создали несколько рас себе в помощь. То есть вообще они славились тем, что они любят так подшаманить вот эту генетическую штуку и создать всякие расы. Одна из этих рас, о которой мы сегодня поговорим, это были эльдары. Те самые космические эльфы, о которых мы уже немножко упоминали. И, возможно, это самая важная раса ксеносов в истории человечества. То есть, по сути, они, после того, как древних уничтожили, стали их наследниками. Они получили все плюшки от древних практически, да, получили какую-то классно невероятно развинутую технологию, получили суперпсихические, вот эти вот психические способности. По сути, все эльдары, они суперискусные псайкеры. Все. Но, я так сказать, сыграла с ними очень большую злую шутку. Потому что, с одной стороны, у эльдар были свои боги, там вообще легенды говорят, что они их создали, ну, в плане того, что боги создали эльдар, там, типа, тыры-пыры. По факту, эльдар создали древние, и уже, скорее всего, боги эльдар появились сознательно, можно сказать, когда эльдар начали что-то там делать, как-то вот верить, создавать вот эти вот верования, да, то тогда появились и боги эльдар, потому что то, что они есть, это стопроцентово. Просто о них не так часто говорят, как о богах хаоса, но вот все вот эти вот боги, они проживают в варпе точно так же. Не только боги хаоса живут в варпе. Mm-hmm. Но то, что они были такие психически активные, как я уже сказала, сыграла с ними злую шутку в том плане, что все эмоции у них были немножко преувеличены. Радость, грусть, наслаждение, они вот немножко переполняли, можно так сказать, эльдар. И еще такой момент, что после падения древних и некронов они, по сути, остались самой развитой расой во всей галактике. И, конечно же, они с легкостью ее завоевали, конечно же, они там начали, ну, просто шиковать. Но когда ты с легкостью все делаешь, у тебя все классно получается, и тебе никто даже не препятствует, то очень быстро это, конечно, скучивает. И очень скоро они превратились не просто в высокомерную расу, но и в расу, которая не знает уже, чем себя занять. И вот эти вот их развлечения становились все извращеннее, то, что я говорила, там, секс, наркотики, рок-н-ролл, убийство, пожирание плоти, может быть, какие-то тации, там, ну, вот это вот, все, что вы можете себе представить, они делали. Как вы уже, возможно, поняли, это привело к тому, что вот эта вот энергия, наслаждение, боли, истязания, она накопилась, достигла какой-то критической массы в варпе и взорвалась, с одной стороны, убивая 90% эльдар, просто огромной волной этой псионической энергии, разрывая пространство, создавая око ужаса, как мы уже говорили. И, конечно же, все это произошло вследствие рождения Сланэш. Более того, из-за того, что эльдары его создали, все души как бы отныне привязаны к ней. Если эльдар умирает, и он ничего не сделал со своей душой, чтобы она не попала в варп, то душа попадает прямо на обеденный стол, как раз вот таки к Сланэш, ее называют «та, что жаждет».
Здорово. Ну и что, не все же эльдары умерли?
Ну да, как я уже сказала, умерло где-то примерно 90%, то есть связаны с Сланэш все, но умерли не все, потому что до непосредственно вот этой вот трагедии, можно так сказать, да, которая привела к той самой длинной ночи, да, Эре Раздора, до нее эльдар уже знали, что что-то назревает. То есть были предупреждения, как я уже сказала, многие псайкеры, они могут предсказывать будущее, эльдары очень были талантливые псайкеры, среди них были такие провидцы, вот, и они сказали, что что-то грядет, ребята, нам нужно поубавить свое пыл, скажем так, да, поняли, что я имею в виду, и некоторые послушались, то есть есть такая группа эльдар, которые создали особые корабли, да, корабли размером с планеты, на котором они просто разлетелись по всей галактике, так сказать, рассредоточились для того, чтобы убежать из вот этих вот эпицентров разврата, вот, и садомии. Да-да. И они еще создали такие штуки, как вот камни душ. Камни душ, по легенде, там это им дала их богиня Иша. Вот, кстати, все боги, практически все боги Эльдар умерли вместе с рождением Сланэш, точнее, она их убила. То есть вот та же Иша, она попала в плен к Нурглу, вот, потому что он попросил ее не убивать, там другой их бог Кейн был разбит на многие осколки, он сейчас иногда возвращается в наш мир в виде аватаров, но большую часть времени он просто, ну, как бы осколки, они существуют там, в том числе на этих вот кораблях. И там есть еще один бог в Цигарах, который просто, типа, прячется, вот, можно сказать. А так, в большинстве своем они умерли. Так вот, есть такая легенда, что как раз-таки вот Иша, богиня жизни Эльдара, она создала вот эти вот камни душ, и Эльдары, они могут сковывать свою душу с вот этими камнями, и тогда, когда они умирают, то их душа не отправляется в Арп, она отправляется вот в этот камень, и... Более того, если вставить этот камень в особых созданных эльдарами роботов, то, по сути, можно даже продолжить жизнь вот этому эльдару. Он, конечно, не вернется в своем теле, но он будет жить вот в этом вот роботе, его душа будет там продолжать жить. Кроме эльдаров на мирах-кораблях, есть еще друкхари, темные эльфы. Это ребята, которые спрятались как раз-таки в паутине. А паутина — это именно вот та штука, такое карманное измерение, куда и ведет портал из Золотого Трона, еще много других порталов, да, где можно спрятаться от хаоса и от имматериума, да, и от их влияния, с помощью чего эльдары раньше путешествовали, вот, а потом, ну, со смертью, конечно, они в большинстве своем их забросили. Но сейчас там обитают как раз-таки вот темные эльдары, и вместо того, чтобы прекратить свое они решили его усилить, потому что они поняли, что да, они скрылись в паутине, и их сразу вот эта вот волна не убила, но вместе с этим их душа, она, по сути, все равно привязана к Слоанеш, и они все равно со смертью туда отправятся, к ней на обеденный стол, и они решают сделать следующее: продлевать свою жизнь бесконечно путем высасывания энергии из других существ. А энергию высасывают они через те же пытки, через страдания, через вот это вот все, вот это вот негативные все штуки. Они высасывают, они этим наслаждаются и питают себя, по сути, страдая от вечного голода. По сути, если они не будут этим заниматься, они иссыхают и впоследствии умирают, да, поэтому они вынуждены все время выбегать из паутины, как-то набеги совершать на другие миры для того, чтобы вот похитить людей и там других существ, чтобы потом их питать, там, отрезать от них куски и все вот это вот самое, вот, но такую жизнь они продолжают.
А зачем кого-то пытать? Можно же там замутить какой-нибудь... ММА, и как бы и нормально, или, я не знаю, смотреть какой-нибудь мексиканский сериал турецкий, это, как да. бы, нет, страдания это слишком... другим способом.
Можно, конечно, Дом-2 попытаться им включить, может быть, это зайдет, но я думаю, что все-таки каннибализм работает лучше в этом случае. Есть еще такие ребята, как орликины. Это последователи одного из богов Эльдара, Цигараха. По сути, это такие, ну, актеры, акробаты, вот такие. Они представляются чисто как такие, ну, акробаты, шуты, вот что-то. Они все время за масками, да, у них вообще своя религия, они вообще живут в своем мире. Они вообще в своем мире живут, непонятно, чем они занимаются. Но фишка в том, что они отдали свои души своему богу, Цигараху, богу тоже такому, как шуту, такому шутняре, можно даже сказать. И тоже иногда они где-то возникают, иногда они супер имба в плане воинов, они очень ловкие, быстрые, сильные, вот это все у них есть, но они из-за своей идеологии, они помогают, кому они хотят. Иногда возникнут одному помогут, иногда возникнут другому помогут. Вот такое, они такие, ну, тоже шутняры такие. Вот.
А какие-то цели преследуют хотя бы? Может, что-то прослеживается у них, нет? В их поступках.
Ну, all in all, я бы сказала, что все эльдары борются с хаосом, во-первых, да, и, во-вторых, орликины, они, кстати, тоже живут в паутине, и они охраняют так называемую черную библиотеку, по сути, все знания эльдар, которые есть о хаосе, то есть это очень важная такая штука, которую никому нельзя показывать, которую никому нельзя врываться туда, и вот они стоят на ее страже. То есть самый главный их враг — это как раз-таки хаос. Вот. И последняя группка эльдар, которая также выжила, это так называемые дикие эльдары или экзодиты, которые, когда вот им сказали, что типа, ребята, ну хватит садомии, пора и честь знать. Они сказали, все, базару ноль, просто уехали, улетели на какие-то отдаленные планеты и просто стали там жить-поживать. Гораздо слабее в плане технологическом они, да, из-за этого их, как вот все остальные, в частности, эльдары с искусственных миров называют дикими, да, но при этом они супер развитые технологически по сравнению с тем же человечеством, да, и просто себе живут отдалении спокойненько и наслаждаются жизнью, и нашли такой еще способ избегать влияния Слоанеш. Они с помощью технологий взращивают, можно так сказать, создают у планет, на которых они живут, душу, и связывают свои души с вот этой вот душой планеты, для того, чтобы потом, после того, как они умирают, душа отправлялась не в варп, а в такой, можно сказать, щит вокруг вот той планеты, на которой они живут.
Кстати говоря, а эльдары как-то размножаются? Или их фиксированное количество?
Ну, как-то размножаются. Нет, как-то они размножаются. Они там очень странно размножают, точно непонятно как. Я вот там читала коротенечко про это, что есть мнение... У них не так, как у людей, да, что типа мужик такой, хе-хей, привет, один раз справился, и все. А то, что на протяжении всей беременности он как-то должен добавлять генетический материал к женской особи Эльдар. Вот. Очень интересная такая схема, но это точно неизвестно, потому что, я думаю, у людей, у Империума очень было мало шансов как-то исследовать это, да, или исследовать эту тему, или как-то схватить даже живых эльдар и как-то у них вот это вот разузнать. Из того, что смогли понять расчленение мертвого эльдари, то вот такой вот интересный и забавный факт.
Ну, то есть девушка эльдар — мечта для подростка. Ну, даже если один раз что-то неправильно, то как бы не страшно, не залетит.
Да, Коля, понятно, что тебя беспокоит. Что сейчас происходит с эльдарами, да, после того, как они вот пережили это падение и рождение Слоанеш? Как я уже сказала, борются с хаосом, всеми силами пытаются как-то избежать попадания своих душ в руки Слоанеш. Иногда, кстати, сотрудничают с людьми, несмотря на то, что люди и Империум, в принципе, отрицает возможность даже любого сотрудничества с ксеносами, да, потому что с ксеносами нельзя дружить, их можно только уничтожать. Вот. Иногда все-таки они вступают в сотрудничество против общего врага. И, кстати, именно они помогли воскресить Желимана. Мы сегодня что-то много о нем говорим. А с помощью их нового бога, который только вот формируется и только начинает пробуждаться, так называемого Иниада, бога мертвых. То есть после рождения Слоанеш вот эта вот вся тема смерти, она накапливалась и уже практически достигла, опять же, той самой критической массы, когда рождается новый бог. Вот. Так что, возможно, скоро ждем пополнения, так сказать, в наших рядах.
Интересно, и что это за бог будет? Тоже какой-то хаоситский или очередной эльдарский вообще?
Ну, очередной эльдарский бог мертвых. И говорится, что когда он появится, он отрежет, я так понимаю, вот эту вот связь между Слоанеш и душами эльдар и приведет их к новой золотой эре. Еще одна раса, которая была создана древними для своей защиты, это наши любимые орки, которые в какой-то степени стали символом тоже, еще одним Вархаммеру 40 тысяч. Когда-то они точно так же были более развиты, но, судя по всему, по всей информации, они очень сильно деградировали после того, как остались без древних, да, если эльдары, наоборот, захватили всю галактику, они прям такие хозяева жизни, то орки, наоборот, деградировали до, ну, достаточно примитивных существ. Точная физиология их неизвестна, но по всем данным люди сходятся на том, что это какая-то грибовидная форма жизни, то есть орки — это грибы, и они размножаются спорами. Кстати, вот этот вот как раз момент является одним из самых опасных у орков, потому что из-за того, что нельзя оставлять их биологический материал вообще на Земле, истребить их с планеты практически невозможно. То есть ты их поубивал, да, они просто валяются. Если ты просто улетишь с этой планеты, через какое-то время там появятся новые орки. Они просто вырастут, как грибы, буквально. И из-за этого очень многие планеты зачищаются от орков именно экстерминатусом. Что такое экстерминатус? Это полное уничтожение планеты. То есть он может быть в разных формах, например, там раскол ядра планеты, да, но из того, что я слышала, насколько я понимаю, самый частый вид экстерминатуса — это когда на планету сбрасываются бомбы с отравляющим веществом, и вот это вот вещество, оно, по сути, окутывает всю планету, оно убивает всю органику, а и когда оно это делает, там появляется очень легко воспламеняющееся испарение. И тогда, если ты в это стрельнешь, то просто вся планета будет объята огнем, оно так как бы прокатится, как такая огненная волна, и просто, ну, поджарит планетку, всю поверхность, ничего живого не оставляя после себя. Ну, про орков еще, конечно же, стоит сказать, что эти вот зеленые пацаны, они имеют только одну цель в жизни. Если уж мы говорим о целях, у них только одна она — война. Неважно с кем, неважно как, если нету никаких врагов, они будут биться друг с другом, по сути, они просыпаются, махаются, засыпают, просыпаются, махаются, засыпают. Для них война, драка — это то же самое, что для нас это там, ну, опять же, тот же сон, или еда, или вода, они без этого не могут. И в целом они достаточно неорганизованные, тупенькие, то есть это вообще, ну, хохма на все века, да, вот эти вот все приколдесы с орками и мимасы. Но почему они представляют опасность? Потому что раз в какое-то время, да, орков, опять же, набирается критическая масса, чем больше их появляются, чем чаще среди них появляются более развитые орки. И тогда вот они вот также в этом естественном отборе все варятся в постоянных драках, и среди них появляется определенный орочий чувак, который может организовать всю вот эту вот толпу и объявить так называемый вах. По сути, орочий крестовый поход. То есть мы сейчас собираемся и отправляемся к другим планетам валить все, что видим.
Кстати, интересно, если орки такие тупые, как они по галактике перемещаются?
Это супер интересно. Я с тобой согласна, потому что, типа, ну, они реально тупые. Они реально тупые, то есть они без приколов. Но при этом они создают космические корабли, они создают вооружение, они могут создать телепорт, но вместо того, чтобы телепортироваться с корабля на поверхность планеты, например, они будут телепортировать каких-то своих мелких орков внутрь врага и разрывать его изнутри, да? Ну, такие приколдесы. Вот. А как это все работает? Это работает очень, кстати, похоже на то, как работает это все у механикусов. Они просто собирают кучу какого-то хлама, который не работает. Если ты дашь эту кучу хлама любому другому существу, например, там, человеку или там Эльдару или еще кому-то, оно не будет работать. Оно не будет стрелять, оно не будет ездить, ничего оно не будет делать. Но если ты дашь это орку, он своей верой в то, что это будет работать, заставит это работать. При этом у них есть абсолютно тупые, странные верования, допустим, связанные с цветами, да, то есть если ты покрасишь красный этот цвет, то это для быстроты. Если ты покрасишь фиолетовый цвет, то это незаметность. Кстати, есть такой прикол, типа, что вот если цвет фиолетовый — это цвет незаметности, то вы видели когда-нибудь фиолетового орка? Тот же. И вот на этом, по сути, построена вся вот их культура. Чем больше их, чем больше они воюют, тем развитее они по факту становятся. При том, что они не становятся умнее, просто становятся более эффективными, потому что они сильнее набираются вот этой вот энергией и сильнее верят в то, что они делают. Вот. Кроме того, из-за того, что они грибы, им вообще пофиг там на какие-то, опять же, ранения. По сути, если после войны, там вот, можно сказать, лекари, в кавычках, орков, найдут чью-то голову и приделают ее просто скобами к какому-то телу, которое валяется рядом, это будет живой орк. При том, что тело и голова, они могут не быть от одного орка. Но он при этом будет живой, он будет ходить. Вот, это такой прикол. И еще забавно то, что даже у орков есть свои боги, их зовут Горка и Морка, и один из них хитрый, но жестокий, а другой жестокий, но хитрый. И никто не знает, кто из них кто. И вот при этом, да, то, что они такие как бы отбитые просто на голову, это чума всей галактики, которой просто махаются все, потому что с ними нельзя договориться, их нельзя перехитрить, это просто тупая сила, которая работает непонятно как. Вот и все. Вот и все.
Получается, они просто сгребают кучу металла вместе, называют это космическим кораблем и улетают на нем.
Ну, типа того. Ну, то есть они как-то его, может быть, там сколотят. Кроме того, они иногда похищают какие-то штуки, да, при том, что они могут похитить неработающий космический корабль и заставить его работать. Опять же, вот, чисто на насилие, дружбы, магии, веры, вот.
Да, сила, дружба — это чудо, да? Это с другой вселенной уже.
Не та вселенная. Следующая раса, и это самая молодая раса, о которой мы сегодня поговорим, но это не делает ее менее влиятельной, кстати, в мире 41-го и 42-го тысячелетия, это раса Тау. Прикол этой расы в том, что где-то в 35-м тысячелетии на их планету прилетели механикусы, вот, и то, что они там увидели, это просто очень-очень неразвитых ксеносов, которые там, условно говоря, только научились пользоваться палками и добывать огонь, вот. И их хотели уничтожить, конечно же, потому что, ну, блин, это классная планета, тут какие-то небесные ксеносы, ксеносы уничтожать, бум. Но в последний момент планету окружил варп-шторм, механикусы, корабли не смогли туда пробиться, и, то есть, не получилось уничтожить, тогда флот просто улетел в другую сторону. И что произошло за вот эти вот 6 тысяч лет, пока бушевал, можно сказать, вокруг этой Солнечной системы варп-шторм? А произошло следующее. За 6 тысяч лет всего лишь Тау смогли развиться до такой степени, что они готовы завоевывать галактику. В буквальном смысле они вышли на уровень Империума, Эльдаров, орков, типа кого угодно. То есть они готовы нагибать. Хаоситы, сюда идите. За 6 тысяч лет всего лишь. И это, конечно же, типа, что? Супер странно. Но из того, что мы знаем, скорее всего, это произошло из-за того, что в какой-то момент у Тау появилась такая генетическая мутация, а с ней, как вы понимаете, много очень чего связано в Вархаммере, как особая железа, которая выделяет феромоны, заставляющие других Тау подчиняться владельцам этой железы. То есть появились так называемые эфирные, которые смогли вокруг себя все общество Тау организовать и вместо постоянных войн, которые были до этого, соединиться вокруг общей цели, возвышение Тау, несение так называемого высшего блага, это та философия, которая у них есть, Тау-Ва, по всей галактике. То есть они завоевывают не ради власти, не ради, там, не знаю, земель или того, чтобы убивать, да, они приходят на другие планеты, пытаются с ними договариваться прежде всего. Вообще там сказано, что они готовы договориться и принять в своё лоно абсолютно всех, кроме орков, хаоситов и тиранидов, еще одной расы, о которой мы поговорим. Вот. Угу. Они такие, типа, супермирные, если вы согласны к нам присоединиться, вообще без Б, давайте, к нам идите. Ну, если вы не согласны, мы вас того-этого заставим. Просто заставим. Ну, типа, сорян, но мы заставим вас. Вот так вот. И еще в этом им очень помогает тот факт, что они отрезаны от варпа. То есть непонятно почему, у них вроде бы как есть души, есть сознание, есть какие-то эмоции, да, но при этом они не транслируют вот это вот все варп. Как следствие, хаос, конечно, на них гораздо меньшее влияние имеет. То есть они практически не подвержены вот этому вот совращению хаоса. Вот. Есть там, по-моему, конечно, какие-то свидетельства об одном или двух Тау, которые были склонены хаосом на свою сторону, но это, как бы, по-моему, на уровне даже теории, я не уверена.
А, подожди, если на них варп не действует, то значит, варп для них как, закрыт, или они могут в него прыгнуть, но там и потеряться, или как вообще они по галактике путешествуют?
Прикол в том, что варп хоть для них и не является таким определяющей штукой, он все еще существует, да, это абсолютно объективная реальность, то, что варп существует, и с его помощью можно перемещаться, и Тау, они точно так же используют варп для перемещения, но при этом они перемещаются на очень-очень короткие расстояния, и у них там технология, которая медленнее позволяет им это делать, в плане того, что они медленнее входят в этот варп. Тау знают о варпе, они знают, как им пользоваться, но при этом они не очень заинтересованы в том, чтобы там оставаться, там его изучать или как-то пытаться развить себе псионические способности, потому что они такие, ну, мы в курсе о варпе, в курсе об эматериуме, но это не путь Таува. То есть, поэтому мы будем как бы придерживаться своих путей, вот, они очень медленно продвигаются по галактике, но делают это верно, в том числе и потому, что многие расы, в том числе некоторые миры человечества, просто согласны с тем, что Тау несут вот эту вот философию, при том, что философия такая, типа, равенство, братство, хорошая жизнь для всех, да, то есть в мире, где есть только война, это, в принципе, достаточно соблазнительная философия, с которой не хочется бороться.
Вот хорошая так. Предвыборная кампания, как бы, у них.
Да. Вот. Они достаточно успешно тоже ведут свою экспансию. Ну, и последняя раса, о которой мы сегодня поговорим, самая последняя, с которой встретилась и Империум человечества, и вообще все расы в нашей галактике, это так называемые тираниды. Кто такие тираниды? Тираниды — это, по сути, такие огроменные жучары. То есть это раи вот этих вот существ, которые при этом нападают с разных сторон галактики. То есть вот эти вот раи, они внезапно начали появляться со всех сторон и, по сути, несут в себе огромную угрозу не только Империуму человечества, ну и вообще всей галактики. Все готовы против них объединяться, как бы люди такие, ребята, там, некроны, тау, эльдары, давайте все вместе навалимся, потому что это же невозможно. Почему против них все готовы объединяться? Потому что эти раи-жучар, их единственная цель — это жрать всю органику. То есть они налетают на планету, просто ее обносят абсолютно, оставляя только камни, съедая все, перерабатывая вот этот вот органический материал, создавая новых жучар, при том, что жучары могут быть для всего угодно. Для войны, живые космические корабли, вот, на которых они путешествуют, да, транспортники, все что угодно, все, что вы можете придумать, это органика. То есть у них нет какой-то технологии вообще, они просто собирают этот органический материал, перерабатывают его, перестраивают его, учатся на нем, то есть они могут впитывать в себя какие-то свойства вот этих вот этого материала, который они поглощают. И тогда производят что-то такое, против чего очень сложно, практически невероятно сложно и подчас невозможно этому противостоять.
Сразу вопрос, а некроны разве биологическую оболочку имеют? Или некронам нечего переживать?
Ну, слушай, я думаю, некронам нечего переживать в том плане, что их самих не съедят. Может быть, их самих и не съедят. Но если вот этот вот огромный рой пронесется через всю галактику, то что им потом останется? Камни и пепел, и все?
Их не устраивает это. Ну, ладно.
А тебя
лягут
устроило?
Лягут спать опять. Лягут спать, оно все эволюционирует, все заново восстановится. Все нормально.
Ну, в любом случае, насколько я знаю, некроны в том числе участвуют в войне против тиранидов. Пока что, как бы, мы видим только кусочки вот этих вот огромных роев, да. То есть есть все опасения, то, что тираниды станут смертью всем. И вот есть еще один такой прикол, почему они, кроме всего прочего, такие стрёмные и такие опасные. Потому что у них есть так называемые генокрады. Генокрады — это такие, можно сказать, существа, которых закидывают тайно на планеты, ну, в частности, например, на планеты Империума. Они заражают каких-то людей, да, по сути, превращая их в своих носителей. И тогда, когда эти люди производят потомство, то вот в этом потомстве уже появляется, типа, половина тиранида, половина человека. Вот. Потом, когда эти люди, так сказать, в кавычках, производят потомство, то тиранидов становится больше, но при этом, похоже, они становятся больше на людей. И тогда вот эти вот существа, которые ничем не отличимы от людей, но по сути являются тиранидами, они создают культы генокрадов и работают на то, чтобы вместо сопротивления сам рой встречал, наоборот, восхваление, поклонение и все остальное. То есть, чтобы вся планета конвертнулась вот в поклонников тиранидов. При том, что вот эти вот гинокрады, они там достаточно харизматичные, очень влиятельные, то есть люди за ними легко идут. И вот эти вот культы приводят к тому, что некоторые планеты, они сдаются просто без боя даже тиранидам.
Их съедают?
Конечно.
А, ну все, теперь понятно.
Ну, то есть проблема в том, что они даже не будут сопротивляться. Потому что тиранидов можно уничтожить.
А вот у меня вопрос за тиранидов. Вот такой нюанс. Если они едят органику и дублируют всю вот этот генокод, какого хрена они могут отрастить, ну, вместо руки там у себя пушку?
Ну, это не будет пушка. Это не будет механическая пушка. Это будет, это, знаешь, будет как в Plants vs. Zombies, да? Это будет какое-то органическое соединение, которое будет просто там швыряться другими органическими соединениями.
Которые так такие, всё-таки как у зергов из Старкрафта.
Кстати, с этого, со времен нашего прошлого выпуска я узнала, что знаешь, почему так много пересечений между Старкрафтом и Вархаммером?
Так, почему же?
Потому что Старкрафт — это должна была быть игра по Вархаммеру. Но они что-то там, не знаю, не поделили, наверное, интеллектуальные права или решили, что больше не актуально, вот и так, быстро вот переделали это все на свою собственную франшизу. Приколдес?
Вот, я помню, и помню, что было там какой-то спор то ли с разработчиками, то ли часть перешла в другую фирму, как-то вот, ну да, помнится, что-то такое было, ну как бы. Да, приколдес, приколдес.
Вот такие пироги. А пока что, ну как я уже сказала, тираниды — это самая большая угроза для всех, потому что если они начнут все сметать, то там уже держитесь и хаоситы, и кто угодно. Интересно, смогут ли они схавать богов хаоса? Не знаю. Но я думаю, на них в последующих редакциях будет все больше и больше упора делаться, потому что, ну, все к этому идет. Коля, у меня к тебе есть один вопрос. Что конкретно тебе больше всего нравится в лоре? Вот как сейчас, когда мы поговорили о всех расах, о том, что сейчас происходит в Империуме, во всей галактике, да, и о Бекке. Что вот у тебя, к чему больше всего душа лежит? Может быть, к какой-то отдельной расе или еще чему-то?
Слушай, ну вообще, конечно, тяжело сказать, что больше всего нравится в лоре. Ну, наверное, во всем лоре мне больше всего нравится именно вот...
Лор!
Вот это вот лор, вот этот Вархаммер весь мне нравится. Какая-то вот эта брутальность, какая-то вот эта такая... жесткость, я не знаю, вот тяжело выделить что-то конкретное. Любимая раса, конечно же, я всегда топлю за людей, ну, потому что, как ни парадоксально, во всех фэнтези, во всех там вот подобного рода вселенных, люди, они какие-то такие слабые, какие-то ни на что не способны, им только если в альянсе с кем-то. Тот же «Властелин колец», да? Вот что люди? Люди, ну ничего люди не могут. Эльфы живут долго, гномы там супер какие-то сильные. А здесь, блин, люди захватили всю галактику. Самая большая, многочисленная раса – именно люди. После них орки. Ну вот, вот эти тираниды еще под вопросом. Ну, короче, конечно, люди, конечно, крутые люди. Но ну, супер классическое противостояние людей и хаоса а также, ну, ну, орки, ну, слишком крутые ребята, слишком харизматичные. Вот, пожалуй, из всего этого дела, из всего лора, как бы, вот это три, как бы, любимчика. Кого любишь больше, да даже тяжело сказать. У каждого свои приколы. Кто-то нравится именно по истории, кто-то нравится по своей идее, задумке. Вот, ну, орки, я как узнал, как, что это грибы, ой, да, я вообще в них влюбился, думаю, как все круто придумано, как это офигенно.
Да, 100%. И знаешь, вот этот вот момент, я бы сказала, что, наверное, мой самый любимый, ну, один из самых любимых, то, что обычно люди, ты говоришь, они слабые, а я скажу, люди обычно, они хорошие парни. Вот, типа, орки такие, срань какая-то, да, а люди, они такие рыцари в белых доспехах, а тут ты смотришь, люди просто кончены. Ксенофобы отвратные, убивающие всех своих, чужих без разбора, какие-то погрязшие в религиозных дрязгах, бюрократии, да, и ты такой смотришь, такой, аж, То есть, вроде бы как люди, ты должен их поддерживать. Я поддерживаю людей. Я надеюсь, что они все еще как бы станут на путь истинный, может быть, там император воскреснет или еще что. Но вот это вот самая моя любимая штука. Вторая любимая штука — это сама концепция варпа и то, как все эмоции в нем отражаются. И то, что если ты о чем-то очень много думаешь, да, и там мечтаешь, и вот у этого есть изящная сила, то можно сделать все, что угодно, даже произвести на свет Бога. Вот это вот моя любимая вторая штука. И в этом выпуске рекомендации от гостя не будет, но будет рекомендация от меня. Вы этого не ждали, но это будет. Вот. И я в прошлом выпуске очень сильно поносила мультсериал «Хаммер и Болтер». С тех пор я успела его досмотреть. Вот, и я скажу, что хотя анимация там все еще отвратительная, ужасная, вероятно, плохая, но при этом как способ рассказать абсолютно разные истории, а там истории очень разные, и про инквизиторов, и про орков, и про механикусов, и про тех же эльдаров, да, и как они сталкивались с Астартес. Все очень разное, каждая история, и очень интересно, и позволяет проникнуться вот именно такой не больше глобальной картиной мира, а вот именно конкретичку затронуть, да, вот показать, как это в реальности происходит, ну вот в повседневности мира Вархаммера 40 тысяч. Так что очень советую эту штуку посмотреть. Вот. А пока, Коля, спасибо тебе большое, что пришел ко мне в очередной раз на подкаст.
И тебе спасибо.
На этом наш сезон подходит к концу, и подкаст уходит на каникулы. Спасибо всем-всем моим слушателям. Ваши лайчочки, комментарии, вообще каждое прослушивание очень греет мне душу, поэтому продолжайте в том же духе, а можно даже и поднажать. На сегодня все. Подписывайтесь, конечно же, на наш подкаст, на все подкаст-платформах, на YouTube, на канал в Телеграме подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права, и до встречи в следующей фантастической вселенной.
Я понимаю, что немножко запоздало, может, вырежешь, там поменяешь как-то. Что я подумал? Арлекины такие типа шуты, последователи Цигараха, который тоже типа такой шут. Примерно та же схема, как Масляков — это Цигарах, да, допустим, и последователь у него тоже.
А КВНчики ему душу отдают, да, свою?
Да, в принципе, да, там такие деньги, что за участие, что, в принципе, грубо говоря, душу отдают, действительно.